Дарья Кова. Volume 1. Разведенная жена или жили долго и счастливо? У школьниц есть сумерки. У студенток 50 оттенков серого. А что остается нам, замужним женщинам? Половина моих подруг имеют аналогичные проблемы с мужем, что и героини в первой книге серии «Разведенная жена». И каждая хотела бы найти своего Эдварда. Или мистера Грея. Того, кто имеет недостатки, но забывает о них ради любимой. 2017 год. Барышников. Глава 1. «Не мешайте!» – третий раз крикнула на меня фельдшер скорой помощи, зажимающая рану в груди моей милой. «Держите себя в руках!» – зашипел в мой адрес врач, делая укол любимой. Я держал Марию за руку и молил Всевышнего о том, чтобы он жалился над ней. Никогда не верил в Бога. Но в эти самые страшные минуты в моей жизни все во мне перевернулось. Слезы лились рекой, и я не замечал этого. Для меня важно было одно – она должна жить. Пусть и ценой наших малышей. Как бы жестоко это ни звучало. Мария должна выкарабкаться. Господи, почему я такой мудак? Почему из-за моего дерьма страдает она? Это наказание для меня? Через пару минут машина скорой помощи уже подъехала к больнице, и нам навстречу выбежала целая бригада, забирая каталку. Один из докторов толкнул меня, чтобы я не мешался под ногами. Туман перед глазами не рассеивался. Я оцепенел, наблюдая, как увозят мою любимую в коридоры больницы. Ватные ноги не позволяли двигаться. «Идите в зал ожидания и ждите», – сухо произнес мужчина, который в пути делал укол Марии. Его коллега уехал вместе с моей любимой на каталке, также крепко сжимая ее рану. Я посмотрел на него, ища, наверное, какого-то сочувствия и поддержки. Мне хотелось услышать от медика слова вроде «С ней все будет в порядке». Но он ничего такого не говорил. Это еще больше вводило в панический ужас. И я закурил. Закурил, наверное, чтобы снять стресс. Но сигарета мало помогала. Тем более, вспомнив о том, что я обещал Марии бросить эту пагубную привычку, я подумал, что предал ее и в этом. Чего стоит мои обещания, если даже такое простое я не могу исполнить? Я сжал в руках зажженную сигарету. Раскаленный табак прожигал кожу и немного привел меня в чувство. Для моей любимой мне стоит взять себя в руки и не поддаваться панике. Первое, что необходимо сделать, это выяснить, как эта сучка Поппи добыла оружие и куда отправилась. Я должен выяснить, кто заказчик. Не она же сама вдруг решила выстрелить Марию. Достав из кармана телефон, я быстро позвонил своему помощнику Артуру, чтобы тот поднял с помощью хакеров все камеры наблюдения в Лондоне, для поисков Поппи. Я должен найти эту тварь. Она ключ к разгадке, кто во всем замешан. Потому что я уверен, что не Поппи все придумала. «Артур, быстро подключаешь ребят. Мне нужно найти человека». Начал я и объяснил, с чего начать поиски. А главное, кого искать. «Есть, шеф, сейчас все сделаем». После того, как мои люди получили задание, я отправился в зону ожидания. Мне остается только молиться, что врач, оперирующий мою любимую, сможет спасти ее и, может быть, и малышей. Не успел я разместиться в кресле, как медсестра подошла ко мне и стала допытывать информацию о страховке. «Я не знаю, есть ли у нее страховка», – ответил я извиняющимся тоном. Девушка посмотрела на меня укоризненно, но ничего не озвучила вслух. И правда, насколько это выглядит погано. Моя беременная женщина как-то проходила наблюдение по беременности, а я даже не интересовался, кто доктор и есть ли у нее страховка. «Я оплачу все расходы», – добавил я стыдливо. «Давайте, я тогда принесу вам договор», – сказала медсестра и упорхала. «Постойте», – чуть не закричал я ей вдогонку. «Как у нее дела?» «Я не знаю. Как врач закончит операцию, мы вам сообщим. Но, насколько я знаю, сейчас ей ничего не угрожает», – ответила девушка с сочувствием в глазах. Мой нервный мандраж почти прекратился. Ведь я только что услышал, что Мария будет в порядке. Спрашивать, как обстоят дела у малышей, у меня не было сил. Слишком боялся услышать что-то плохое. Они же совсем крошечные, даже не успели появиться на свет. А тут такое, такое ужасное событие, виной которому я, их отец. Через минуту медсестра вернулась, вручив мне 3 экземпляра контракта на оказание медицинских услуг. Обычно я всегда внимательно читаю то, что подписываю. Но не сейчас. Сейчас я проглядел по диагонали текст и подписал его. Стоимость всего-то 20 тысяч фунтов стерлингов. Совсем немного за спасение любви всей моей жизни. Но насколько я достоин этой любви? Почему я так по-скотски себя веду в отношении нее? Почему? Ведь я сам не мог нарадоваться своему счастью, когда Мария стала моей. Почему вдруг я без намеков на чувство сожаления изменял ей? Я же всегда даже был отчасти верен тем, кого использовал в качестве сексуального трофея. На вопрос Марии, все ли в порядке с моей головой, я и сам не могу дать ответ. Я уже не уверен. Ни в чем не уверен. Мои почти бабьи размышления прервал врач. Он вышел из операционной, снимая с лица маску. Вид у него был не очень ободряющий, и мое сердце застучало в ушах. «С девушкой все хорошо», – начал он, и у меня на секунду отлегло. Но сразу же я подумал о малышах. «Нет», – чуть не закричал я, стискивая зубы. Один плод погиб. Потер мужчина подбородок. «Мальчик, с девочкой все в порядке». «Извините», – добавил он, опуская глаза, и пошел к медсестре. Я стоял как вкопанный, пытаясь осознать сказанное врачом. Мне радоваться или нет? Моя жена жива, дочка тоже. Но сын погиб. Погиб, черт возьми. Из-за чего? Из-за этой поганой твари Поппи. Из-за этой больной на голову бабы. Какого хрена я ее не замочил раньше? Как мог допустить такое? Я же всегда подчищал все свои дела. Почему вдруг стал такой безвольной тряпкой? Где моя самоорганизованность? Из-за меня погиб мой ребенок. Мария никогда не простит. Я сам себя никогда не прощу за это. Когда можно навестить Марию? Произнес я дрожащим голосом и понял, что мое лицо залито горячими слезами. Через 30 минут ее переведут в реанимацию и начнет отходить наркоз. Подождите чуть-чуть, но девочку вы можете посмотреть сейчас. А мальчика, сказал я не своим голосом, в горле застрял комок. Я должен увидеть малыша в первый и последний раз. Боже, какое же это горе, как пережить это? Сердце защемило и стало трудно дышать. Его перевели патологоанатому, чтобы он зафиксировал причину смерти. Чуть позже вы увидите ребенка. Опустил глаза врач. «Какого хрена?» – зашипел я. «Почему я не могу увидеть его сейчас?» Меня накрыла ярость. «Пожалуйста, успокойтесь. Вы скоро его увидите. Мне очень жаль, но мы ничего не могли сделать. Пуля задела его плаценту. Он в любом случае не смог бы выжить». «Что вы несете?» – озверел я. «Какую плаценту? Пуля попала ровно посередине груди». Там не было плаценты, я не врач. Но даже я знаю, что Марии попали в легкие. Пожалуйста, успокойтесь. Вы получите отчет о методах реанимационных процедур. Мне очень жаль, но мы правда ничего не могли сделать. Через несколько минут вы можете зайти в реанимацию. Сразу после того, как вашу жену переведут из операционной. Вы должны быть сильным. Я не рекомендую вам сразу рассказывать ей о произошедшем. Подождите хотя бы сутки после операции. Руки и ноги от безысходности стали ватными. У меня даже не было сил спорить с врачом. Я хотела лишь увидеть Марию и поговорить с ней. А потом... Потом я должен увидеть выжившую после трагедии дочку. «Хорошо», – произнес я тихо. В кармане завибрировал телефон. Звонил Артур. «Да», – быстро ответил я. «Шеф, мы нашли. Объект в порту. Высылать бригаду?» – отчитался мой помощник. «Да, быстро и без шума возьмите. Объект не трогать. Я сам через час выезжаю». Я положил трубку и взглянул на часы. Еще 6 минут до встречи с Марией. Секундная стрелка двигалась медленно. Но в то же время невероятно быстро. Я боялся встречи с любимой. Что она мне скажет? Она ведь не знает, что с малышом. Что я должен рассказать, чтобы уберечь ее хотя бы на сутки от такой ужасной информации? Не успев собраться с мыслями, я услышал, как ко мне обратилась медсестра. «Она в реанимации. Вы можете к ней пойти?» Мое сердце сжалось в комок. И на прямых ногах я пошел следом за девушкой, которая вела меня к любимой. Открыв дверь, я сразу услышал звук сердечного монитора. Мария лежала с закрытыми глазами. Казалось, она спала. Я нерешительно приблизился к ее кровати и сразу обратил внимание на катетеры на руках. «Милая», – произнес я шепотом, – «ты спишь?» Она с трудом приоткрыла глаза и посмотрела на меня с таким отрешенным взглядом, что я даже подумал, что Мария лишилась рассудка. «Стивен, малыш жив, врачи врут. Я слышала его плач во время операции». «О чем ты говоришь?» Удивился я тому, что Мария в курсе сына. «Может, она бредит и отрицает очевидное? Ребенок вполне мог погибнуть. Я и сам в это не хочу верить. Но она мать, которая носила под сердцем его 7 месяцев. Общалась с ним, похлопывала по животу, когда малыш пинался. Ей в разы тяжелее принять». Подумав об этом, я почувствовал скатившуюся слезу по щеке. «Теперь точно наша жизнь поделится на до и после». Уже ничего не будет прежним. Мы пережили своего еще нерожденного сына. Для родителей это самое страшное, что только может произойти. Мы даже не успели с ним познакомиться, пообщаться и увидеть, как малыш растет. Теперь его нет. Кажется, от меня оторвали огромный кусок, и я уже другой. «Стивен, ребенок жив!» – зашипела она. «Они, видимо, ошиблись с наркозом. Я все чувствовала, все слышала, но не могла пошевелиться. Мне и сейчас это дается с трудом, после той боли, которую я перенесла. Несколько раз мое сознание отключалось во время операции, но главное я слышала, послушай меня, врач врет. Он взял кричащего ребенка на руки и отдал медсестре. Сказал ей быстро уноси, он был жив, когда они его унесли, ты должен найти его. Услышав сказанное любимой, я обомлел. Малыш и правда может быть жив. Есть все-таки надежда, что он не погиб. Тогда кто купил врача? И зачем это нужно было делать? Я быстро написал сообщение Артуру, что мне нужно, чтобы хакеры получили доступ к видеозаписям этой клиники в последние 30 минут. Особенно с камер вблизи операционной, в которой была Мария. «Будет сделано», – быстро ответил помощник. «Я тебя оставлю на несколько минут. Если что, пиши сюда», – сказал я, передавая в руку Милой второй телефон. Выйдя из реанимации, я пошел прямиком к той медсестре, которая давала подписать договор. «Где ребенок? Куда его увезли?» – прошипел я. «К патологоанатому», – ответила она без обиняков. «Куда идти?» «Идите к лифту и нажмите минус второй этаж», – произнесла она шепотом, даже немного озираясь. «Спасибо», – произнес я. «Погодите, без ключа вы туда не попадете. Идите», – повторила она, видимо, уже жалея, что помогает мне. Девушка нажала кнопку вызова, и через полминуты кабины лифта открылись. Один из посетителей больницы уже было хотел зайти, но она его остановила. «Извините, вызовите другой». Довольно решительно медсестра его подвинула. Я зашел в лифт, она вставила ключ в отверстие под кнопками, повернула его и нажала кнопку минус два. «Что вы здесь делаете?» Первое, что услышал я, когда прибыл на этаж. Перед дверями лифта стояла миловидная женщина в годах, держа в руках какие-то склянки с анализами. «Я хочу увидеть своего ребенка». «Понимаю, но вы не можете здесь находиться без приглашения. У меня нет информации, чтобы я вас пустила. Как вы вообще смогли спуститься?» Сейчас в больницу попала беременная близнецами женщина с огнестрельным ранением. Я ее муж. Один ребенок погиб, и его перевели в морг. Мне сказали, что я могу его увидеть. Не слушал я ее бюрократические проволочки. Она опустила глаза, пытаясь изобразить сожаление. Но у нее это плохо получалось. «Хорошо, $500», – вдруг добавила женщина. Я без лишних вопросов достал из кармана деньги и вручил ей. «Дешевка». Вот что я хотел ей сказать, но промолчал. Она повела меня по коридорам и завела в холодное помещение. А потом быстрым движением выдвинула ящик с ребенком. Я застыл. Меня парализовало. Господи, зачем я на это пошел? Это самое ужасное зрелище, какое только можно представить. Я зажмурил глаза, а перед глазами он. Нет, мне никогда этого не забыть. Набравшись смелости, я взглянул на него. А потом неловким движением коснулся сначала руки, а потом лба. Он был такой маленький и холодный. «Прости, родной», — произнес я не своим голосом. Грудину сжало, дышать я больше не мог, и рухнул на бетонный ледяной пол.